прямом эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. 2 марта первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отмечает свое 90-летие. Михаил Горбачев стал генеральным секретарем КПСС, пытался на основе нового мышления прекратить холодную войну с Западом, придать ускорение стагнировавшей экономике, с помощью гласности и демократизации перестроить социализм. Горбачев пробовал сохранить Советский Союз. Страны этой нет, а ее худшие традиции, как мы сейчас видим, это не свобода и репрессии, начали возрождаться в путинской России. В нашей московской студии гости историк и научный сотрудник Института Европы Виктор Мироненко, в прошлом народный депутат СССР, и член политкомитета партии «Яблоко», в прошлом народный депутат России и Государственной Думы Виктор Шейнис. Добрый вечер. Виктор Иванович, ну вот вы сегодня поздравляли Михаила Горбачева. Что сказали и что он вам сказал в вашей компании? Там как-то все по зуму было, да, сегодня?
Он не смог приехать в фонд, он в больнице, но в очень бодром состоянии, настроении. Ну, что он нам сказал? Нам он почти ничего не сказал, он слушал нас, а мы ему говорили спасибо за то, что в нашей жизни он был. По крайней мере, я сказал о том, что как бы там ни было, но я благодарен судьбе за то, что 35 лет меня судьба как-то очень тесно свела с этим человеком. Это судьбе. А ему благодарен за то, что я имею возможность говорить, что думаю, и делать то, что считаю нужным. А нужным я считаю продолжать то, что было тогда начато и не завершено сегодня. Но это был довольно узкий круг уже, только сотрудники фонда, наиболее близкие люди. Такой хороший, сердечный, очень человеческий разговор получился. Я рад, что юбилей прошел именно так.
Хорошо, но давайте представим, что все было немножко иначе. Виктор Леонидович, помните те времена? А вот представим, что Андрей Громыко не выдвинул Михаила Горбачева. И что, перестройка не состоялась бы?
Это вопрос. Это вопрос, на который у меня нет четкого ответа. Я думаю, что, в принципе, к тому дело шло, потому что все это сгнило. И люди, которые возглавляли государство, если обладали каким-то кругозором, способностью понимать вещи, понимали, что все прогнило. Вот Горбачев и Шеварднадзе только что их ввели в состав Политбюро. Они встречаются где-то в Грузии, кажется, в районе Батуми. Идут по берегу. Люди еще не очень знакомы друг с другом. Что они произносят? Все прогнило. Все прогнило, и выхода из этого пока не ясно. Собственно говоря, вот я взял с собой книжку Чернеева «Был ли у России шанс?». Я к Анатолию Сергеевичу очень хорошо относился. Мы были какое-то время очень близки.
Но был помощником Михаила Сергеевича Горбачева.
Он был помощником в течение 6 лет. Кроме того, он был в составе аппарата едва ли не более дальновидным, едва ли не видящим дальше других. Хотя были там люди, которые видели это. И вот начинает он свою книгу с впечатления, которое на него, фронтовика, вернувшегося в университет, не окончившего университет, на лекции профессор Хвостов, но историк далеко не первого ранга, произносит такую фразу, что было бы, если бы было то, чего не было. Эта фраза, говорит Чернеев, запала мне в память, и много раз я ее вспоминал и ритмикой, и глубоким смыслом. А глубокий смысл заключается в том, что Россия, ну, как полагают, в третий раз сделала попытку стать европейской страной. В третий раз не получилось. Недоброжелатели, недруги, враги, критики говорят, нечего было это пытаться делать. Россия обречена. Я не знаю, обречена ли Россия, но я думаю, что все равно надо пытаться что-то делать. Что и пытался делать Михаил Сергеевич Горбачев. Ему низкий поклон от тех людей, которым он за даром подарил свободу.
Ну, так уж и за даром, ведь, Леонидович, все-таки часть людей и до Горбачева пыталась бороться за перемены, и вы в таком студенческом кружке в свое время участвовали, так сказать, и имели за это неприятности, а некоторые ваши коллеги оказались в лагере, так что, что ж, не все за даром.
Миша, конечно, были люди, которые боролись, которые пытались каким-то образом продвинуть нашу страну в ту сторону, которая, как казалось, назначена ею судьбой, Богом, обстоятельствами. Трудно сказать. Я вообще даже некоторым образом принимал в этом участие. Но когда я говорю «за даром», я имею в виду прежде всего интеллигенцию, а во-вторых, наше общество. Общество, которое, получив режим во многих отношениях такой же, какой у нас был, в некоторых отношениях полегче, но во многих самых главных отношениях по части свободы в худшем положении, чем до Горбачева. Вот люди этого не ценят. Я сюда ехал на машине, и водитель мне всю дорогу объяснял, что он не любит Горбачева. За что? То он развалил страну. Он и Ельцин развалили эту страну.
Ну, а народ вообще, так сказать, ни при чем. Это известная история. И те, да, кто был до них, ни при чем. И советская власть ни при чем. Вопрос Виктора Мироненко. Виктор Иванович, ну, вы были в это время уже, в общем, во власти, комсомолом руководили. Все-таки ваш взгляд, была ли какая-то альтернатива вот тому пути, по которому пошел Михаил Горбачев? Ну, вот, например, он говорил про гласность. Давайте послушаем, потом вопрос.
Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении. Это, если хотите, залог государственного, пронизанного чувством ответственности и отношения к делу десятков миллионов рабочих, колхозников, интеллигентов, исходный пункт психологической перестройки наших кадров. Иной раз, когда речь идет о гласности, приходится слышать призывы поосторожнее говорить о наших недостатках и упущениях, о трудностях, неизбежных в любой живой работе. Ответ тут может быть только один – ленинский. Коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда.
Ну вот, нужна правда. А можно было по-другому пойти пути, по-китайскому, говорят некоторые, и там, ну или новый НЭП объявить, да, экономику раскрепостить, а все эти демократические преобразования и не проводить. Вот какова была альтернатива курсу Горбачева и была ли она?
Михаил, для начала, если можно, я хотел бы вернуться к вопросу, который вы задали Виктору Леонидовичу. Вот появление Горбачева, оно закономерно или случайно? Честно говоря, оно, с одной стороны, закономерно, принимая во внимание там, где мы оказались к концу 80-х годов. А с другой стороны, я до сих пор думаю, что это какое-то невероятное стечение обстоятельств. Вы, кстати, вспомнили незаслуженно забытого немножко Андрея Андреевича Громыка. Угу. Все-таки он обладал таким опытом и таким знанием страны, так сказать, что он фактически принимал это решение. Если бы не было Громыка, не было его этого решения выдвинуть выдвинуть тогда на Политбюро и поддержать эту фигуру, я не знаю, был бы ли Горбачев. Поэтому я думаю, что нужно
отдать... Ну да, были другие претенденты, там и Тихонов,
да, и претенденты были другие, Романов, но, конечно, я говорю Гришин. Именно о человеке вот такого, таких качеств, которыми обладал Горбачев в данном случае, уникальной фигуре. Теперь то, о чем вы меня спросили. Ну, гласность – это правда. Невозможно, он этим и закончил свою речь, невозможно начинать никакого нового пути, не проанализировав того, что было, не сказав правду о том, что с нами со всеми случилось. Но, тут есть одно но, вы вспомнили китайский опыт. Часто упрекают Горбачева и говорят, вот посмотрите, в Китае все хорошо, у нас все плохо. Но не принимая во внимание нравственную сторону проблемы, мы знаем, как это хорошо начиналось на площади Тяньаньмэнь, да, чего Горбачев не мог сделать ни при каких обстоятельствах. Но давайте будем справедливыми. Кстати, сейчас вот как раз исполняется 30-35 лет, по-моему, со времени 26-го съезда КПСС, где я был депутатом. Я прекрасно помню, о чем шла там речь, о чем говорил Горбачев, как представляли реформы. Представляли почти по-китайски. Ведь начиналось все именно с его идеи о том, что нам необходимо ускорить социально-экономическое развитие. Ребята, прежде чем ломать политическую систему, прыгать куда-то в новую политическую систему, надо соломку постелить, надо людям дать немножко благосостояния кислорода. Об этом забыли уже. Это потом горячие головы начали говорить, ну, я не хочу использовать слово «подбрасывать». Нет, это действительно была правильная задача. Нужна была и демократизация, и политические реформы. Но тогда появилось очень много, как их называли тогда, прорабы перестройки, да, которые говорили о том, что да нет, экономику улучшить невозможно, экономическое развитие ускорить без политических реформ нельзя, да. Но не делать это одновременно. Поэтому, да, Михаил Сергеевич чутко реагировал на то, как реагировало общество на его идеи. Особенно интеллигенция. Кстати, о роли интеллигенции и о роли нашей науки – это отдельная тема. Об этом стоило бы поговорить. И мне кажется, что вот те из нашей интеллигенции, и бывшей советской, и российской, и те ученые, которые сейчас любят критиковать Горбачева, им бы лучше подумать о своей роли.
Ну, я не знаю. Вот, кстати говоря, Григорий Явлинский, собственно, предлагал как раз достаточно серьезную программу, которая была разработана не только им, но и с Сергеем Шаталиным, если я правильно помню, и другими учеными. И, в принципе, было по ней согласие российских властей уже. Но, тем не менее, эта программа была не реализована. Вот некоторые считают, Виктор Леонидович, что это был последний шанс вот именно такого управляемого развития, когда и КПСС в какой-то степени оставалась у власти, и в то же время, так сказать, вот не было бы таких кризисных явлений, которые возникли чуть позже. Это уже 89-й год, потом 90-й.
Вы знаете, Миша, я не случайно взял сюда книжку Чернеева, хотя с некоторыми его идеями я не согласен. Тем не менее, тут есть очень мудрая информация. Он рассказывает о том, как в 82-м году умер Брежнев. Что дальше? Сидят два мудреца. Действительно мудрый человек. Чернеев и Арбатов. И составляют план, что надо сделать, какие вещи необходимо прежде всего осуществить. Я не буду зачитывать все, но вот 16 пунктов. Среди этих 16 пунктов. Первое. Ликвидировать брежневскую инфраструктуру всех этих родственников, прихлебателей, любимчиков, всех их притащенных из Молдавии и Днепропетровска, ну и так далее. Пункт второй. Уйти из Афганистана. Пункт третий. Сказать Ярузельскому, чтобы выкручивался сам. И всем дать понять, что в Польшу не полезем ни при каких обстоятельствах. Ну и так далее.
Ну понятно. То есть борьба с коррупцией и уход от конфронтации фактически
это
получается.
Это все нельзя было отложить на дальние времена. На осуществление, как значилось в первоначальном проекте Явлинского и его младших коллег в 400 дней. Потом они 100 дней добавили, получилось 500 дней. Явлинский является, насколько мне известно, действительно душой изобретения этого плана. Вот все это нельзя отложить. Это надо делать немедленно. А это тянет за собой очень многие вещи. Если вы действительно идете к гласности, то вы не можете говорить, ну, наверное, можно не все говорить, но нельзя говорить неправду. Это необходимое условие. Это кондиция sine qua non. Условие, без которого не осуществляется сдвиг. Нужно было сдвинуть с мертвой точки вот эту расхлябанную, совершенно неуправляемую, неспособную к тому, чтобы изменяться систему советской власти. 70 лет пытались делать одно и то же, разными методами, не получалось. Что же делать? Вот Горбачев, на мой взгляд, совершенно правильно усмотрел, да, необходимые радикальные меры. И прежде всего нравственность, нравственный принцип. Вот это обстоятельство часто забывается. Оно затушевывается разного рода конкретными вещами. Вот, скажем, надо было экономику перестраивать, надо было рынок вводить и так далее. Без нравственности, без перехода к тому, к серьезному человеческому разговору с народом, руководству с народом, ничего нельзя было сделать. Все это должно было проваливаться. И я думаю, что если бы не Горбачев, если бы не его энергия, его смелость, его уверенность в своих силах, его, как оказалось, ложная уверенность в том, что сработает партийная дисциплина и будут партийцы делать то, что им скажут сверху. Вот если бы не все это вместе взятое, получилось бы то же самое, что получилось в 65-м году с реформами Косыгина, что получилось в начале оттепели, конец 50-х, начале 60-х, с реформами Хрущева и так далее. Нужен был действительно глубокий кардинальный сдвиг. Это, если не понял, то почувствовал, прочувствовал Горбачев. И начал один, окруженный в лучшем случае симпатизантами, которые не имели реальной власти, начал делать, начал менять страну.
Виктор Иванович, а действительно, вот на ваш взгляд, был ли Горбачев один? У него все-таки были соратники, ну, тот же Александр Яковлев, Шеварднадзе, и вообще некоторые авторы, которые пишут о Михаиле Сергеевиче, считают, что он после Сталина был самым умелым аппаратчиком, и буквально вот за пару лет ему удалось изменить там и кадровый состав, и избавиться от пожилых людей, так сказать,
в прежневского времени. Не преувеличивайте роль тех людей, которых вы назвали. Да, действительно, Яковлев был умница. Яковлев понимал и смотрел дальше. Шеварднадзе был человеком экспансивным, человеком, поддающимся настроению. Хотя бы его известное декабрьское заявление о том, что он уходит в отставку, потому что стране угрожает диктатура.
Виктор Леонидович, я боюсь, что Михаил спрашивает не об этом. Он спрашивает о том, был ли Горбачев один вот такой
вот
изначально, или за ним.
Нет, вы в самом считаете, начале. Что вот...
Я хочу сказать вот о чем. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Вы абсолютно правильно говорите. Вот это впечатление о том, что вот Горбачев был один такой, он пришел, и в его голове все это возникло, это абсолютно не отвечает действительности.
Виктор Иванович, у него еще власть.
Не, минуточку,
а до власти. Нет.
Нет, я сейчас
Хорошо.
Минутку, я говорю о другом. Вот правильно, можно назвать Шахназаров, Яковлев, да. Массу других интереснейших людей, которые вот эти идеи, которые потом сформулировались в Горбачеве и им обращались, уже имея власть к стране, они эти идеи носили он с ними разговаривал, они ему эти идеи предлагали. Он действительно был гибкий политик, иначе он бы не стал тем, кем он стал. Но он обладал еще одним очень интересным талантом. Я заметил это. То есть мы помним о том, что Горбачев любил говорить. Любил. Любил говорить, и даже он ухитрялся своими разговорами самых заскорузлых партноменклатурщиков за собой до определенного времени повести, уговорить их. Но Горбачев умел и слушать. Я был свидетелем, когда он по 3-4 часа, собрав экономистов, собрав историков, или собрав появившихся тогда, благодаря ему, политологов, очень внимательно их выслушивал. И вот здесь была очень серьезная беда. Очень серьезная. Почему? Потому что он верил им, у него был пиетет перед наукой, он был убежден, что вот те идеи, которые он принес, ученые смогут ему объяснить, как их реализовать. А ученые оказались очень интересными у нас. Я помню это прекрасно, я не хочу называть имен. Они доходили ровно до той черты в своих рекомендациях на этих встречах, за которыми начиналась ответственность. Они блестяще этой ответственности уходили. И второе.
Вот именно это.
Вот это. И второе. Горбачев их всех внимательно выслушивал, но мне было его жаль. Потому что выступало 15 экономистов, и каждый из них, вы вспомнили Явлинского, предлагал другие решения. А принимать решение нужно было ему. Я прошу прощения, я вспоминаю анекдот, который мне рассказали в Америке в те годы, совершенно замечательный, по-моему. Они говорят, что, вы знаете, у Горбачева и у Рейгана есть одна общая проблема. Какая, спрашивают? У Рейгана в его охране, он знает, внедрили террориста, который должен его убить. Но проблема в том, что охранников 28, и он не может вычислить, кто из них террорист. Я говорю, а при чем здесь Горбачев? Они говорят, у Горбачева примерно такая же проблема. У него в стране 28 экономистов, но он не знает, кто из них экономист настоящий, кто может предложить. Поэтому вы все правильно говорите. Горбачев связан и с открытостью, и с моралью, и с нравственностью, но без экономики. Без того, чтобы хоть чуть-чуть улучшить положение людей, реформы не могли быть осуществлены. И, кстати, неудача в экономике, в конечном счете, и оборвала все эти процессы, которые были.
Виктор Иванович, вот давайте тогда остановимся на минуточку на неудачу в экономике. Почему она произошла? У Горбачева была действительно колоссальная власть. Он сам об этом неоднократно говорил. У меня огромная власть идти по тому пути, по которому шли до меня. Но у меня никакой власти, никаких реальных рычагов изменить это положение. Помните Высоцкого, помните «Волчья охота». Выйти за это пространство, огороженное флажками. Но... Программа Явлинского прекрасна. Ее осуществить, если бы ее пытались, мы бы были, возможно, в другой стране. Но когда это предложение было вынесено на Верховный Совет, он не получил там реальной поддержки. Реальная поддержка была ему необходима от тех людей, которые располагали какой-то властью. У Горбачева власть была односторонняя, власть была неполная, власть была не та, которая требовалась для перелома. Теперь, здесь Миша не случайно вспомнил китайскую историю. Да, конечно. Дэн Сяопин что-то там придумал, или ему напели его советники, и дальше Китай, в общем, осуществил целый ряд разумных вещей. Но у меня, по крайней мере, три соображения. Во-первых, посмотрим, что дальше. Потому что Россия не Китай. И то, что было в России, было принципиально отлично от Китая. Во-вторых, российское общество – это не китайское общество. То, что можно было заставить делать аппаратчиков, нельзя было заставить делать множество людей, которые стояли у маленьких рычажков, от которых зависела вся машина. И, наконец, в-третьих, все дело в том, что реальная власть Горбачева была меньше, чем она кажется нам сейчас, и даже чем она казалась в той ситуации.
Ну, это с этим не поспоришь.
Я хотел, знаете, что спросить. Вот действительно, не получается ли такая ситуация, что все как-то ходит по кругу в России? Даже не по спирали, а вот именно круг. Вот прошло 30 лет, и что мы видим? Ну, вот тогда реформу, как мы тут выяснили, в какой-то степени даровал сверху Михаил Горбачев. Народ подключился, население прониклось верой в возможности перемен и двинулось в каком-то направлении. А потом как-то этот импульс иссяк, появились вот такие реставрационные силы, время Ельцина закончилось, пришел Владимир Путин, и постепенно все идет вот к какой новой, я бы сказал, неоандроповщине, да, вот, и демократические всякие институты разрушены, насилие, так сказать, оно применяется, ну, в конце концов, так, при Горбачеве тоже были эксцессы, там и Баку, и Карабах, и Тбилиси, и Вильнюс, это мы можем все сказать. Ну, а здесь, пожалуйста, вам то война с Грузией, то война с Украиной, то еще что-то. То есть вот этот вот порочный круг, он замкнулся, и получается, что выхода из него нет. Виктор Иванович, что вы скажете? Дело Горбачева погибло?
Нет, я так не думаю. Вы знаете, я всегда люблю этот образ и часто его использую. Если вы заблудились в каком-то помещении, если вы зашли в какую-то комнату, в которой нет еще одного выхода или входа и нет никаких окон, то, я думаю, разумному человеку легко прийти к выводу, что выход, скорее всего, там, где был вход. Что я имею в виду? Вот те идеи, я сейчас не говорю о качестве их реализации. Об этом можно спорить долго, и многие говорят справедливо об этом. Вот и Виктор Ильич сегодня об этом справедливо говорит. Я говорю, собственно, о идеях, которые были тогда выдвинуты. И не только Горбачевым, как мы говорили, а группой людей, которые, по-моему, неплохо понимали, где мы оказались, и неплохо понимали, где эти выходы и где они могут быть. Смотрите, мы сегодня вернулись к тому, с чего Горбачев начинал. Практически новая холодная война, судя по риторике наших руководителей. Практически опять никаких степеней свободы, так сказать, не свободы излагать свои точки зрения, не политические свободы, гражданские свободы. То есть мы вернулись снова, но есть более крупная проблема. Скажите, вот я впервые, Горбачев меня удивил и совершил какой-то поворот в моем мышлении, когда я в 96-м году в ноябре открыл газету «Правда». Я был тогда твердым таким коммунистом, значит, я считал, что мы все делаем правильно, Виктор Ильич, прошу прощения, мы были умнее. 86-й год, да. Открываю газету «Правда» и читаю. Генеральный секретарь ЦК КПСС встретился с делегатами из Сыккульского форума с Чингизом Айтматовым. И что же я читаю? Главная мысль там, а вы знаете, общечеловеческие интересы существуют всех людей. И они важнее намного, чем интересы классов, чем интересы отдельных наций. Но это же крушение всяких основ, на которых формировалось, так сказать, тогда наше мышление. Если сегодня более актуальная идея, чем это, опять национализм возрождается, опять автаркия государственная, опять все те же проблемы, от которых мы тогда уходили. Вы знаете, у англичан есть хорошая поговорка. Они говорят, we really miss an opportunity to miss an opportunity. Мое отношение, суммированное к тому, что произошло с нами, о чем вы спрашиваете, Михаил, что и мы здесь, у нас, в России, и Запад коллективный, хотя я не всегда понимаю, что под этим понимается, тогда не поняли Горбачева, не услышали его, и это была большая ошибка. Но я не думаю, что это безысходная ситуация. Жизнь все равно нас вернет, она уже нас возвращает к тем же проблемам, только решать их сегодня будет намного труднее.
Виктор Леонидович, что вы скажете? Продвижение по кругу или по спирали, или прогресс какой-то, мы видим его, или Россия не учится на ошибках?
Вы знаете, я, наверное, напомнил бы часто цитируемые изречения то ли Чжоу Эньлая, то ли Мао Цзэдуна, что оценить французскую революцию можно будет через 200 лет.
Прекрасная фраза, прекрасно.
Поэтому оценить перестройку, оценить то, что произошло в нашей стране в последние десятилетия 20 века, наверное, смогут люди которые придут после нас.
Виктор Леонидович, ну, я простите, вам 90 лет только что исполнилось, я вас поздравляю с этим, вот забыл вначале сказать, но неужели, прожив столько лет в России, в Советском Союзе и в России, вы не можете четко сказать, я не знаю, Горбачев лучше Ельцина, Горбачев лучше Путина или нет, например?
Нет. Ну, то, что Горбачев лучше Путина, это тривиальность. Это элементарно. Спасибо. Для каждого разумного человека. То есть это примерно на тему о том, что лучше, добро или зло. Горбачев, на мой взгляд, несмотря на ошибки, несмотря на ложные шаги, несмотря на те вещи, которые меня, к стыду моему, и моих многих друзей отвратило от Горбачева и привело к Ельцину, исходя из представлений, что надо действовать вот так, более решительно, вот все это, конечно, мешает ответить категорически на ваш вопрос. Но, на мой взгляд, Горбачев был прав в главном. Надо пытаться. Надо пытаться. И мне кажется, что тщательное изучение истории, в частности, Миша, те передачи, которые вы ведете по воскресеньям, «Цена революции», очень умные, очень интересные передачи. Вы приглашаете разумных людей, и они вам говорят о том, что вообще не было неизбежностью то, что мы получили в результате революции, которая началась в 1917 году и окончательно была перечеркнута к 1929 году. Надо пытаться, надо стараться сделать то, что пытался сделать Горбачев, изучая в том числе его ошибки. Я думаю, что здесь ничего не поделаешь. Дело в том, что силы, которые были мобилизованы против Горбачева, против реформ, были достаточно мощными, и преодолеть сопротивление этих сил было трудно. Поэтому вопрос о сопротивлении, вопрос о том, какие же силы победили в нашей стране в 21 веке, почему они победили? Могло ли здесь развитие пойти по другому пути? Это вопрос неизмеримо более трудный. И вопрос, на который ответить неизмеримо более важно, чем вопрос о том, была ли принята программа Явлинского или не была.
Хорошо, Виктор Иванович, а вы что скажете? Вот ошибки Михаила Горбачева, действительно, они же были, и многие уверены, что вот тут читаешь какой-нибудь комментарий, там, что вот он злодей, который развалил Советский Союз, там вот Виктор Алкснис его тут проклинает, такой деятель того времени очень активный, и потом тоже такой реакционный, скажем, просоветский политик. Ну, а действительно, вот этот главный грех Горбачева, который ему все время приписывают, развал Советского Союза, да, грех, кавычка, с моей точки зрения. Мог ли в том или ином виде союз сохраниться, или как верит сам Горбачев, или нет? Как вы считаете?
Я абсолютно убежден, что союз, как союз суверенных государств, новых, обновленных, мог сохраниться и должен был сохраниться. Сейчас эта попытка снова осуществляется, только Европейским союзом. Если бы действительно то, о чем мечтал Горбачев и мы, люди, которые с ним работали, мы смогли бы изменить себя внутренне и понять то, о чем правильно говорит Виктор Леонидович, та революция, которая была, она превратилась по Троцкому в перманентную, у нее целей уже не было, так сказать. Всемирной пролетарской революции не получилось. Поэтому в этом смысле, конечно, союз мог быть сохранен. Теперь, что касается ошибок Горбачева и постоянных обвинений его в развале Советского Союза, можно по-разному относиться к Михаилу Сергеевичу. Но я думаю, что никто не считает его идиотом, который свой трон сам из-под себя вытаскивал. То есть он хотел развалить страну, в которой он был первым лицом и генеральным секретарем. Мне это, знаете, чем-то напоминает в сердцах когда-то Александр Николаевич Яковлев, которого обвинили в том, что он развалил коммунистическую партию Советского Союза, развел руками и сказал, ну что же это за партия, если один единственный человек может взять и ее развалить?
Ну, знаете, давайте спросим такое себя, мнение, что
а что же это была за страна,
которая... Что это был эксперимент, знаете, как в Чернобыле, да? Вот начали налаживать реактор, а он взорвался во время этого... Михаил, ремонта, например.
Блестящее сравнение, блестящее. Я был там, я тогда работал в Украине, я там дневал и ночевал на этом Чернобыле. И знаете, какая мысль мне пришла в голову когда-то? Когда приехал мой предшественник, первый старец КВЛ КСМ Мишин, мы пришли на станцию, и там инженер, он его спрашивает, Мишин, как могла произойти такая авария? Инженер говорит, товарищ первый секретарь, аварии не могло произойти. Он говорит, как так? Она же произошла. Он говорит, я лучше вас знаю, что она произошла. Но я знаю, что она не могла произойти. И вот тогда меня обожгла одна мысль, что наше общество усложнилось, наше общество стало более сложным, как и станция или атомная станция. Авария произошла потому, что то есть сложно, если мы вот такой сложной социальной системой будем управлять примерно так, как мы управляли сложной технической системой на станции, то нас ждет примерно такой же конец, как и с Чернобылем. Это очень хорошее сравнение. Но я еще раз говорю, это не вина Горбачева. Извините, я сейчас в связи с тем, что этот день рождения, как-то мне Михаил Сергеевич в сердцах, когда он меня убеждал, предлагал мне стать руководителем его штаба на выборах президента в 96-м году, я его спросил, я говорю, Михаил Сергеевич, ну вы понимаете, что шансы, ну, минимальные там, Ельцин, Зюганов. Он говорит, я это прекрасно понимаю. Я спрашиваю, а зачем вам это нужно? И он сказал одну очень важную вещь, которую я хочу сегодня в день его рождения сказать. Он сказал, Виктор, я отвечаю за все, что произошло до декабря 91-го года. Даже если я в этом не виноват, я за это отвечаю как президент и как генеральный секретарь. Но все, что произошло после 25 декабря 1991 года, я не могу отвечать. Меня исключили из этого процесса. И эту предвыборную кампанию я хочу использовать только для одного. Я хочу опять попытаться людям объяснить, что я хотел сделать и для чего. Использовать вот эту возможность для того, чтобы говорить и общаться с ними. Вот постановка вопроса, по-моему, правильная.
Да, я, к сожалению, получил всего 0,5% голосов.
Неправда. Это категорическая неправда. Я был руководителем штаба. Никакой человек с известностью Горбачева, даже если он известен тем, что он вырезал всю свою семью, но известен всей стране, при всеобщем голосовании меньше 15% получить не может, Михаил. Ну, и то есть... Горбачев, по нашим подсчетам, нашим штабам, получил на этих выборах 16,5% голосов. За ночь они превратились в 1,5%. Но... Академик Аверх хорошо сказал по этому поводу. Говорит, вот я смотрю 1,5% за Горбачева. А может быть, это и есть то число реально людей, которые понимают, куда нам надо двигаться. Вот о чем идет речь.
Ну, хорошо. Я, знаете, Михаил Сергеевич не так часто высказывается по современным вопросам. Я просто сделал небольшую подборочку, которая, мне кажется, она важна тоже. Давайте посмотрим.
Вы помните, бросил, что я бы советовал, когда-то я фразу бросил. Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти сейчас. Три срока получилось. Два срока президентом и один срок премьером. Три срока. Ну, хватит. Потому что создаются вокруг круги эти кланы. У них сейчас столько надо разгребать. Я бы пошел по этому пути. Это было бы лучше. Потому что все-таки тогда было бы защищено все позитивно, что он сделал.
Сейчас мы дошли до такого этапа, что перестройка, оборвали перестройку. Но назад возврата не будет. Даже если надеяться на это, и тот же Борис Владимир Владимирович, или кто другие, на то, что вот можно, вернувшись старым методом, заставить, загнать, нагнать страху и страхом управлять.
Ну вот насчет старых методов и страхом управлять. Вот создается такое впечатление сейчас, что вся деятельность нынешней власти Владимира Путина и его людей – это такая борьба за то, чтобы не допустить новой перестройки, вот, чтобы ничего не менять, чтобы вот оно двигалось по одному сценарию. Но вот Горбачев, я так понимаю, это советовал Путину дальше не идти, а он все обнуляется и обнуляется, и все собирается руководить вечно, прямо как Брежнев уже России. Ну вот что вы скажете, Виктор Леонидович, этот тренд, он, опять же, путинский в борьбе с перестройкой, он вечен?
Ну, во-первых, я этого не знаю. Теперь по существу дела. Я очень многом согласен с тем, что сейчас говорил мой друг Виктор Иванович. Я не согласен с одним. Я не согласен с тем, что Союз можно было сохранить, начав перестройку. После того, как была начата перестройка, после того, как была дана свобода, после того, как были приняты целый ряд решений, в том числе международно-политические, которые действительно отвели опасность мировой войны, сегодня она не такая, хотя оружие неизмеримо более мощное, чем было в 80-х годах. Несмотря на все это, Союз нельзя было сохранить ни при каких условиях, потому что все дело шло к развалу Союза. При Брежневе, при условном Гришине, Романове, Громыке, кто-то там, который становился бы главой государства, все равно сохранить было нельзя известными советскими методами. Вы совершенно правы, когда вы говорите о Европейском Союзе. Но для того, чтобы начать процесс, который далеко еще, далек даже от середины, далек от необратимости, хотя нет, пожалуй, не так. Он в известной мере необратим, но он далек от того, чтобы остановить этот процесс. Для этого европейские народы должны были пройти свой путь. Для этого, скажем, Франция, Германия, Бог весть, какую роль играет и будет играть Англия. Но, в общем, основная лидирующая группа в Европе должна была изменить жизнь людей и приучить людей к другого рода ценностям. Такие ценности можно было пытаться сохранить условному первому секретарю, избранному 11 марта 1985 года. Но все равно это неизбежно провалилось бы. И при таком народе, при таких режимах, при таких правителях, которые в некоторых республиках вообще превратились в диктаторские, полуфашистские или совершенно фашистские режимы, сохранить целостность Союза было невозможно. Более того, я скажу больше, хорошо, что Союз развалился. Хорошо, что Москва не должна решать те проблемы, которые еще не одно потрясение принесут в Азии, принесут в разных республиках, в том числе и в значительной мере в наших республиках.
Виктор Леонидович, но сохраняется же зона как бы таких интересов нынешней России, где она пытается играть роль такого жандарма и в Белоруссии, и по части Украины, и на Кавказе, и в Азии, в общем, достаточно активно действует. Значит, все эти тенденции, они есть, просто за некоторые режимы Россия не платит, за некоторые платит, как за Лукашенко.
Во-первых, я думаю, что Виктор Иванович будет моим союзником в отношении Украины. Или, вернее, я буду его союзником. Потому что России не притащить Украину в объединение подобное, будь то Европейскому Союзу будто Советскому Союзу.
Виктор Ильич, я думаю, что Украина может притащить Россию в объединение, подобное Европейскому Союзу. Знаете, если, если в ней удастся сделать то, что они пытаются сделать.
Вы еще больше оптимист, чем Михаил Сергеевич. Я желаю всяческих успехов Украине, но я думаю, что для этого нам придется прожить вот те самые 200 лет, на которые указал Жилайной.
Но все-таки о сегодняшнем-то дне. Как-то не будем уклоняться от разговора, Виктор Иванович. Вот сегодняшняя политическая ситуация, как вы считаете? Ну вот, скажем, вот Навальный, да, например, вот он появился с антикоррупционными расследованиями, вот его пытались отравить, вот еще фильм про дворец, и вот мы видим некую общественную реакцию. Ну вот если сравнить прошлые времена, времена Горбачева и времена сегодняшние, общество, оно тогдашнее лучше реагировало на всякие вызовы подобного рода? Или вот народ совсем как-то российский скис?
Миша, я вам отвечу.
Ну, вы, если можно, Виктор Ильич, вопрос ко мне.
Отвечайте, хорошо.
Пожалуйста.
Ну, коротенькое вступление. Я думаю, что когда на улице Москвы выходили многосоттысячные демонстрации под лозунгом «Свободам Литве», и это была наиболее креативная, наиболее динамичная часть нашего общества, у нас был шанс пойти по европейскому пути. Не получилось.
А когда люди выходят с лозунгами «Свободу Навальному», а это не шанс пойти по европейскому пути?
Нет, к сожалению, не шанс, потому что мало людей, потому что когда выходили с лозунгом «Свободу Литве», то Литва и получила свободу.
Но, кстати говоря, выходили по поводу 6-й статьи Конституции о ликвидации монополии КПСС больше, чем по поводу Литвы. А сейчас выходит с лозунгом «Долой самодержавие».
Мы имеем,
господа, я вам не мешаю.
Мы имеем монополию ничуть не хуже и не лучше, чем ту, которая была монополия КПСС.
Давайте дадим слово.
Да, спасибо, спасибо. Да. Вы знаете, у меня несколько иная, и я чисто моя субъективная точка зрения, никому ее не навязываю. Вот я думаю и сравниваю времена, когда появился Михаил Сергеевич Горбачев, и те времена, которые мы переживаем. И знаете, какой образ мне приходит в голову? Тест. Тест на способность нашего общества тогда и сегодня измениться. Вот Виктор Ильич говорит, не могло быть Советского Союза. А я говорю, что если бы мы были способны измениться и в России, и в Прибалтике, и в Украине, то союз новых независимых государств, демократических, правовых, вполне мог бы сохраниться. То, что и предлагал Михаил Сергеевич в свое время в 90-м году. Но, вы знаете, Горбачев был тестом. Он пришел, он что-то предложил, общество на это отреагировало. Как оно отреагировало, мы знаем. Он через 4-5 лет потерял власть и уже вел частную жизнь.
Ну, хорошо, общество выбрало в России Бориса
Ельцина. Оно не выбрало, оно сложно реагировало, но тест был. Готово
было
ли?
Несколько
общество
тестов.
Было не готово принять те идеи, которые пришли с Горбачевым.
А может быть, Горбачев не смог реализовать идеи, которые были в обществе?
Я закончу свою мысль, поскольку мне очень важно это сравнение. Пришел Горбачев, предложил какие-то идеи, эти идеи общество не приняло. Я сейчас не раскрываю почему. Навальный. Вне зависимости от того, нравится нам Навальный, не нравится нам Навальный, с моей точки зрения, Навальный – это тоже тест. Ведь что мы имеем? Я сейчас отвлекаюсь там от проблем отравления. Навальный пришел и сказал о том, что ваш руководитель государства, с его точки зрения, они показали фильм, злоупотребляет властью. Что после этого произошло? Навального посадили, он где-то сидит, тема закрыта, никто ничего не обсуждает. Как так, господа? Я не говорю, что Путин виноват в этом. Может быть, он совсем в этом не виноват. Но как в этом не разобраться? То есть, увы, и спустя 30 лет после Горбачева наше общество опять демонстрирует свою полную неготовность проявлять самостоятельность, проявлять свою волю и заставлять руководителей своих вести себя соответствующим образом, уважая нас, граждан, и свое общество. Вот. Так а какой вывод я делаю из этого? Прошло после того, как ушел Горбачев в 91-м году 30 лет, а мы не изменились. Поэтому я и говорю, что мы потеряли некий шанс. Но я не считаю, что он потерян навсегда. То, как реагируют люди сегодня, говорит о том, что многие уже начинают это понимать. А это первый шаг к тому, чтобы потом начинать действовать. Поэтому я все-таки верю в то, что те идеи, которые пришли с Горбачевым, неважно там как-то, они будут востребованы. Они уже востребованы сегодня. Вот моя точка зрения.
Мне вот кажется, что проблема Михаила Сергеевича Горбачева была в том, что он и был социалистом, и остается социалистом.
А он никогда этого не отрицал, Михаил. Он всегда говорил. И, кстати, его обвинение в том, что он как бы там предал свои идеалы, да нет. И, кстати, помните эту замечательную шутку, которая тогда гуляла по коммунистической партии Советского Союза? Тогда любили иронизировать. Говорят, в истории партии было много случаев, когда руководитель не оправдывал доверие партии. Но вот в первый раз вся партия не оправдала доверие руководителя. Господи, да если бы они понимали, как они правы были, когда говорили эту шутку. Он рассчитывал на эту партию, а она его не поддержала. А то, что от нее осталось сейчас, лучше, чем что бы то ни было, демонстрирует, кто был прав, партия или лидер. Вот мое мнение.
Хорошо, сейчас подошло время для, собственно, нашего опроса. Посмотрим, что люди говорят.
Что главное сделал Михаил Горбачев за 90 лет жизни?
Помог страну развалить.
СССР развалил, перестройку сделал. Ну тоже, мне кажется, с минусом. От нее только всем плохо было. Я в то время жил, поэтому я как бы на себе это все испытал.
Как бы изменилась жизнь, конечно, так капитально при Горбачеве, да, и со знаком плюс что-то было, и со знаком минус. По крайней мере, для меня была какая-то стабильность в то время. Вот. Но в то же время было меньше возможностей, меньше разнообразия.
Ну, я думаю, что перестройка самое главное. Вот я поэтому считаю, что он смелый человек.
Ликвидировал вторую половину Германии. Ну, конечно, он ее объединил, отдал половину, а американские базы все остались.
И самое запоминающееся событие, это, наверное, было то, что, к сожалению или к счастью, СССР развалилась.
Стену убрал. Его супруга тоже принесла какую-то определенную положительную такую волну в нашу жизнь.
Развалил Советский Союз. Это, по-моему, не супер мероприятие.
Дал возможность всем понять, что возможен переход к одной системе, от одной системы к другой политической системе более-менее мирным таким способом.
Ну, вот у нас на нашем несоциологическом опросе, который есть на сайте, в Твиттере, у нас все-таки на первом месте мирный роспуск СССР. 44%, 33%, ну, можно сказать, что гласность, гражданские свободы, 17% это завершение конфликта с Западом, и 6%, ну, вот экономику не отметили. Видимо, это главная все-таки неудача, так сказать, не видит успехов, что какие-то начались реформы в экономике. Но у нас времени осталось мало. Давайте, Виктор Леонидович, Виктор Иванович, вы ответите на тот же самый вопрос. Главное, что было сделано Михаилом Сергеевичем Горбачевым за 90 лет.
Я думаю, что те пункты, которые вы сейчас огласили, в общем, характеризуют то, что было сделано, и то, что мы получили в итоге очень разных политических режимов. В чем заслуга Горбачева? Заслуга Горбачева в том, что, во-первых, вырастает поколение, которое иначе оценивает свободу, чем оценивало большинство населения. Во-вторых, вырастает группа, каста, категория исследователей, ученых, которые способны дать, в общем, справедливую оценку тому, что произошло. И в-третьих, по-моему, мало 17% за снятие той угрозы войны, которая вполне могла бы в 1962 году, во времена Карибского кризиса, закончиться гибелью человеческой цивилизации.
Да, Виктор Иванович.
Непростой вопрос. Я для себя отвечаю на него вот так. Я думаю, что главное, помимо всего прочего, что сделал Горбачев и о чем не упомянуто в этом опросе, это он на собственном примере продемонстрировал, что в политике нельзя путать две вещи – цель и средства. Вот власть не может быть целью. Ее удержание, держаться за нее – это не цель. Власть – только средство достижения цели. И когда перед Горбачевым стала дилемма власть, сохранение или цель, которой он посвятил себя, он выбрал второе. И доказал, что даже уйдя из власти 30 лет, можно продолжать пытаться работать на свою цель. Это очень серьезный политический урок, главный урок Горбачева.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Виктор Мироненко, Виктор Шенис были в нашей студии. Остается, конечно, вопрос, появится ли в нынешней путинской системе или после Путина новый Горбачев в России. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.